студии ведущая Ирина Озерская и звукорежиссер Алексей Худяков. Добрый вечер! Через несколько минут приглашу вас в Петербург столетней давности. В эфир выйдет очередной выпуск истории петербургских гимназий, и сегодня мы поговорим о частных женских школах нашего города. Через 15 минут мы отправимся в лабиринты, лабиринты Венеры. В Петербурге сейчас идет беспрецедентный театральный проект в жанре «Human Specific». Завершит эту часть радиоканала программа «Литературное чтение», и сегодня мы продолжим слушать рассказ Федора Михайловича Достоевского «Кроткая». Ну а прямо сейчас хочу поздравить наших учителей с профессиональным праздником. 5 октября мы отмечаем Всемирный день учителя. Ну а у нас в стране по старой доброй традиции преподаватели отмечают свой день в первое воскресенье этого месяца. Впрочем, оказать уважение профессии никогда не будет лишним. И еще раз возникает интересный повод поговорить на тему «Каким должен быть идеальный учитель?». Говоря об идеальном учителе, сразу вспоминают два удивительных отечественных фильма «Уроки французского» и «Учитель пения». В центре повествования педагоги со своими достоинствами и недостатками, человеческими слабостями и сложным внутренним миром. Однако их объединяет одно – это любовь к своей профессии с одной стороны и уважение к своим воспитанникам с другой. Может быть, таков он и есть идеальный учитель?
Человек, для которого важен каждый маленький человек, с которым он общается. Этот человек должен быть и психологом, и артистом, безусловно, великолепным специалистом в своем профиле, и человек, который, может быть, даже видит будущее ребенка.
Он должен быть добрым, любить детей, уметь хорошо объяснить свой предмет, потому что в школе сейчас ребята просто ничего не понимают. Родителям, занятым, уставшим, приходится дома все заново объяснять.
Важно, чтобы учитель видел в ребенке прежде всего личность. Уважение должно быть безусловное к ребенку. Тогда ребенок, конечно, будет отвечать тем же самым. Мы понимаем, что платят мало, в институт идут троечники, в педагогические идут в основном девочки. И результат мы видим среди педагогов людей, которые не являются педагогами по сути.
Программа все время насыщается все больше и больше, а учебных часов одно и то же количество. Понятно, что времени не остается ни на какие воспитательные действия.
А в идеале он должен воспитывать?
Конечно, поскольку дети проводят довольно большое время не в школе, то, естественно, это время должно уделяться для воспитания.
К сожалению, многие педагоги, они, наверное, хотели иметь какую-то другую профессию, потому что души там во многом не было. Формальный подход. Ведь действительно учитель должен не бояться потратить время, пытаться посмотреть на ситуацию глазами ребенка.
Ничего не получится, если он к реальному ребенку не чувствует интереса и любви, не проявляет. И, главное, ребенок не чувствует этой любви.
Этому же не учат в педагогических вузах.
Это от природы, это талант.
А вам на пути встречались такие учителя? Мне один. Михаил Эпштейн, ныне директор образовательного центра «Участие».
Учитель, на мой взгляд, должен не только заниматься предметами, сколько заниматься помощью ребенку в осознании самого себя, в понимании, как ему строить отношения с другими, учить учиться, как выстраивать свою жизнь. И 30 лет назад учитель не был очень популярной фигурой, и никто особо не рвался в учителя, и платили также меньше, чем где-либо, и также учитель не был суперзначимой для общества фигурой. В обществе сегодня пока массовым является, конечно, понимание школы. Школы – это уроки. Уроки – это предметы. Предметы – это оценки. Оценки – это поступление в вуз. Этой тенденции много сотен лет, и она меняется не быстро. Может ли учитель сегодня в этой ситуации быть учителем, как говорили раньше? Мне кажется, может. Есть сложности с огромным объемом бумаг, но они и раньше были. Есть сложности с некоторым проявлением собственных творческих ходов, но они и раньше были.
В том, что такие учителя есть и могут работать, как в идеале, меня убедила последняя героиня сюжета – молодая учительница Анна. 5-й год в школе после института.
У меня многие мои сокурсники, когда я приходила обычно с работы, уставшаяся, мне говорили, чем ты занимаешься там, с твоим образованием, с твоим дипломом? Просто тратишь себя, свою жизнь на абсолютно бесполезные вещи, зарплата мизерная, ты вся никакая, лузер. Где начинаешь сразу же, почему это? Нет, вы там занимаетесь зарабатыванием денег, но деньги это не все в этой жизни. Вот что вам дает ваша работа в офисах, офисный планктон? Вы перекладываете бумажку с бумажки, печатаете документ, а что внутри-то? Ничего? Как машина. Да, ты получишь 100 там, тысяч, купишь себе там очередную шубу, купишь себе машину, там, съедешь куда-нибудь, и все. И что дальше? Чисто потребительское отношение к жизни. Простите, туда с собой шубы и машины не заберешь. То есть ты должен заниматься тем, чтобы у тебя вот ты приходишь, приходишь там и чувствуешь, что ты там нужен. Ты чувствуешь, что ты даешь частичку себя другому человеку. В душе у тебя заполнилась эта теплота, как огонек такой горит. Ты не считаешь свою жизнь просто прозябанием и убиванием времени. На самом деле таких учителей очень много, потому что сейчас уже поколение идет. Молодых людей просто не устраивает, что творится в стране, и они берут это в свои руки. Сажают деревья, волонтеры занимают там с детьми в детдомах, помогают пенсионерам. Поколение такое идет, потому что вот эта вот бездуховность, отношение вот чисто потребительское к жизни не устраивает и хочет чего-то большего.
Пожелаем Анне и всем выбравшим такую сложную, но нужную профессию не растерять этот юношеский пыл, уважение, интерес к педагогике и прежде всего к детям. Здоровья всем вам, удачи и сил на этом благородном поприще. И, может быть, когда-нибудь быть учителем вновь станет почетнее, чем нефтяным магнатом.
Свежий ветер.
Тему учительства, преподавания продолжит очередной выпуск рубрики об истории петербургских гимназий.
Синявин, что это у вас за куртка синего цвета, как у жандарма? Больше, чтобы этого не было. Сидоренко, вам пора давно подстричься. Ляпунов, выньте руки из кармана.
Петербургская гимназия. Программа об истории учебных заведений нашего города. Здравствуйте, у микрофона ведущая Ирина Озерская, и мы продолжаем цикл программ под общим названием «Петербургская гимназия», в котором рассказываем о том, что же из себя представлял дореволюционный гимназический мир. Ознакомит нас с этим миром Старого Петербурга автор цикла программ, кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова. И приветствуем вас вновь здесь, в студии, Татьяна Ильинична.
Здравствуйте.
Напомню, что разговор у нас сейчас идет о частных петербургских гимназиях. Мы две программы посвятили мужским частным гимназиям, очень подробно рассказали о гимназии Мая, гимназии Гуревича, но вот, наконец, дошла очередь до женских учебных заведений. А вот среди женских гимназий Петербурга были такие же выдающиеся, как гимназия Мая или Гуревича?
Да, конечно, были. У нас вот о женских гимназиях, к сожалению, меньше было написано работ, чем о мужских. И, в общем, это понятно, потому что меньше сохранилось источников по истории женских гимназий. Но все-таки можно назвать, конечно, несколько таких школ. Например, это гимназия княгини Александры Алексеевны Оболенской и Марии Николаевны Стоюниной. Вот о них несколько слов хочу сказать. Гимназия Оболенской была основана в 1870 году. Располагалась она в Басковом переулке. Княгиня Оболенская поставила себе целью создать среднее учебное заведение, которое давало бы девицам основательную подготовку для дальнейшего обучения в университете. Ею был пожертвован безвозмездно довольно большой капитал. И кроме того, чтобы быть компетентной в деле управления гимназией, она специально выдержала экзамен на звание домашней учительницы. Для составления программы преподавания в гимназию были приглашены известные петербургские педагоги. Особенность этой школы заключалась в том, что родители учащихся в ней детей допускались к участию в педагогических совещаниях заведения и могли устно или письменно сообщать совету гимназии свои замечания о разных педагогических мерах, мнения о преподавании того или другого предмета, личные наблюдения над детьми и так далее. То есть учителя вступали с родителями в диалог, что было очень важно.
И чего не было как раз
в казенных. И чего не было в казенных школах. Да, категорически. Многие бывшие ученицы гимназии отзывались о своем учебном заведении самым лучшим образом. Например, Нина Александровна Кривошеина называла свое учение в школе праздником. В своих мемуарах она отмечала:
«Кроме математики, в которой я никогда просто ничего не понимала, все остальные предметы мне казались интересными. И тут я обычно получала отличные отметки. У нас были великолепные преподаватели. Пожалуй, лучшие в Петербурге. Из них на всю жизнь осталась в памяти Евгения Петровна Струве, девичья фамилия Фоминых. Она нам преподавала не только русский язык и русскую литературу на высшем уровне. Она еще учила нас жизни, пыталась предупреждать о том, что, может быть, дальше не все будет так нарядно, так изящно и прилично в нашей судьбе. Она учила нас также употреблять по-русски разнообразный и живой словарь. Мы учили два иностранных языка в гимназии – немецкий и французский. И оба преподавателя, Иван Иванович Фидлер и месье Лера, вели уроки с блеском. На этих уроках я была всегда из первых. Помню, как в 6 классе мы на голоса вслух читали Марию Стюарт Шиллера. И все отлично понимали. А главное, были подруги и были перемены. И тут уж на большой перемене я веселилась вовсю в громадном зале. Окружающий меня гомон голосов, хождение в обнимку, которое, в общем, разрешалось. Все было чудно, все было громоотводом от, пожалуй, слишком строгого домашнего уклада.
А что значит хождение в обнимку? Это вот как в кино часто про дореволюционные времена, когда школьные подружки так ходят кругами на перемене.
Да, вот у них такой был способ проведения перемены. Если мальчишки бегали, дрались, там скакали, играли в чехарду, то девочкам, конечно, так развлекаться не пристало, и они чинно, обнявшись, ходили кругами, вот таким образом отдыхали от уроков.
Обнявшись, наверное, для того, чтобы секретничать, чтобы
конечно,
никто не слышал.
Конечно, как бы посплетничать, но как же... Другая ученица гимназии Оболенска, Нина Ивановна Гагенторн, в будущем очень известный этнограф, из учителей прежде всего с благодарностью вспоминала историков, чьи уроки, как она говорила, были отрадой и утешением. Это Наталья Давидовна Флитнер, египтолог, работавшая в Эрмитаже, и Алексей Георгиевич Ярошевский, преподававший Средневековье, читавший девочкам песни о Роланде и советовавший читать Вальтера Скотта. Под влиянием этих рассказов Нина решила устроить в гимназии женской рыцарский турнир. Однако на самом интересном месте, когда рыцари собрались крестить мечи, появилась дежурная классная дама и повела всех участников к директору. Ну, это преступление, в кавычках, конечно, осталось без последствий, и, как узнали потом девочки, на педсовете над ним только посмеялись.
А чего же не дали все-таки провести? Это же интересно. Сейчас многие реконструкции делают.
Ну, все-таки считалось в то время, что девочкам изображать из себя рыцарей, тем более скакать на лошадях или скрещивать мечи, это неприлично. Так что, конечно, взыскания не было, но пресекли эту игру. Да, я, наверное, вот, может быть, еще о чем упомяну. В гимназии Оболенской несколько лет провела Надежда Константиновна Крупская, будущая супруга Владимировича Ленина. И даже после революции, вот я недавно читала ее мемуары, они были изданы в 1925 году, даже тогда, когда вроде бы было принято ругать буржуазную школу, но она все равно не удержалась и сказала, так сказать, несколько весьма теплых слов в этих своих мемуарах по отношению к гимназии Оболенской. Так что это, наверное, лишний раз свидетельствует, что это действительно была хорошая школа.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Другая гимназия, очень известная женская в Петербурге, это гимназия Марии Николаевны Стоюниной, супруги известного петербургского педагога, которого мы уже неоднократно упоминали в наших передачах, Владимира Яковлевича Стоюнина. Эта школа была открыта в 1881 году в доме на Сергиевской улице. Идею об открытии собственной школы активно поддержали друзья семьи Стоюниных, например, Федор Михайлович Достоевский. Анна Григорьевна Достоевская, урожденная Сниткина, была подругой Марии Николаевны Стоюниной по гимназии. Они вместе учились в Мариинской гимназии.
То есть Анна Григорьевна – это вторая жена Достоевского?
Вторая жена его, да. Так что Достоевские были друзьями семьи Стоюниных. Кроме того, эту идею поддержал известный медик и педагог Петр Францевич Лезгофт и некоторые другие друзья семьи.
Основатель Академии физической культуры, да, нынешний.
Да. Угу. Как говорила впоследствии Мария Николаевна Стоюнина,
главным деятелем, вдохновителем и руководителем был Лезгофт, который уделял гимназии много времени и сил из одной любви и интереса к самому делу.
В первый год существования гимназия была очень маленькой, в ней было всего лишь 7 учениц. Об открытии своей школы Стоюнина написала так.
«Собрались родители наших будущих учениц, преподаватели, преподавательницы, маленький кружок наших родных и друзей и главные виновницы торжества – дети. Всего 10 человек. Это и была та маленькая нивка, которую предстояло возделать и расширить в большую ниву. Было в нашем скромном торжестве что-то удивительно трогательное».
Девиз гимназии Стоюниной звучал так: «Школа для детей, а не дети для школы». Цель, которая тогда ставилась далеко не всеми учебными заведениями, заключалась в гармоническом развитии душевных и физических сил учащихся. А в гимназии предъявлялись довольно строгие требования к внешнему виду учениц. Они должны были иметь два фартука из бумажной материи, которые покрывали все платье, застегивались наглухо, легкие полуботинки без каблуков, категорически запрещались корсеты и шнуровки, и платье, как писалось в документах гимназии, должно было быть короткое. Вот с точки зрения представления того времени, короткое – это значит, что оно не должно касаться пола, чтобы не поднимать с него пыль и грязь. Вот
то это
короткое платье, да. Кроме того, девочки должны были иметь скромную прическу, не носить колец, браслетов, брошей, серег, брелоков и так далее, то есть чтобы не выпендриваться, ничем не выделяться по сравнению со своими подругами.
Господи, Господи! Как вам идет этот передник? Вы шутите, мадам? Ну что вы? Что вы? Он вам удивительно, удивительно идет. Вот в таком переднике действительно можно быть счастливым.
Что касается Лесгофта, то он, конечно, взялся прежде всего за разработку программы по физическому развитию. Это было удивительное дело, но вот в женской гимназии Стоюниной уроки гимнастики в школе проводились ежедневно. В то время еще даже в мужских гимназиях далеко не во всех были уроки гимнастики, а тут для девиц. Особенности вот этого курса физического развития, который сочинил Лесгофт для гимназии, заключались в широком использовании коллективных игр. По убеждению Петра Францевича, физические упражнения развивают организм и силу воли, а подвижные игры – ловкость и сообразительность, чувство долга, справедливости и общественности, как он выражался.
Ну, коллективизм, как
да,
бы мы
сказали. Мы бы сейчас так сказали, да.
А, мы бы сказали сейчас «учил работать в команде».
В команде. Совершенно верно. Кроме того, вот он считал, что игры давали возможность быстрее выявить характер учениц. И вот сам Лесгофт присутствовал на этих уроках, где они играли в коллективные игры, внимательно наблюдал за девочками, а потом составлял их характеристики. Вот, например, такие.
Добрый ребенок с участием следит за своими занятиями, прямо и просто относится к окружающим и к своему делу. Честолюбивый, расчетливый, холодный ребенок, она, видимо, ни к кому и ни к чему не привязывается, занимается только под влиянием личных практических побуждений, старается достигнуть своей цели хитростью и лицемерием, нравственных оснований у нее незаметно. Довольно бойкая и живая девочка, в особенности, когда ей удается своей мягкостью и даже хитростью завладеть и распоряжаться действиями других. Она реже действует прямо и открыто, чаще ласкаю и выискивая случай.
А это он эти характеристики потом давал педагогу?
Да, конечно. Каждая такая характеристика обсуждалась на заседаниях педагогического совета. Я вот в свое время читала эти протоколы. Они опубликованы. И, вы знаете, впервые вот прониклась таким уважением к коллективу гимназии Стоюниных, потому что действительно видно, что они к каждой девочке подходят индивидуально, не на словах, а на деле. Обсуждают все ее плюсы, минусы, как ей помочь, какие у нее проблемы в взаимоотношениях с детьми, с учителями. Своего ребенка с удовольствием в такую школу отдала. Но вот, к сожалению, в наших современных школах мало кто дает детям такие характеристики, так внимательно за ними наблюдает.
Нет, и главное не просто, наверное, дать характеристику, а вот
конечно,
помочь справиться, вот если он
пишет
про девочку, да, что она честолюбива, расчетлива, но это же так из семьи обычно идет. Не просто человек от рождения такой. То как-то может с родителями даже поговорить. Может
ну,
быть,
то есть как-то повлиять на ребенка, помочь ему. Кроме того, в гимназии Стоюниной были отменены наказания и оценки. И вообще педагоги-стоюнинцы, они отрицательно относились к учебникам и заучиванию определений, считая, что знания должны расширяться за счет наблюдений и опытов.
Это вообще революция, учитывая, что все тогда заучивали, зазубривали.
Да, вот у них было много очень таких прогрессивных для того времени идей, которые они пытались отстаивать более или менее успешно. И мне кажется, что вот цель, которую они перед собой ставили, она тоже актуальна и остается и по сей день. Научить учениц учиться, то есть самостоятельно приобретать знания, а не просто вот механически зазубривать. Что касается воспитательной стороны дела, то она строилась на постулате, что недопустимо нарушать уважение к личности ребенка. В документах гимназии говорилось, например, так: гимназия смотрит на детей как на общество, которое, сознавая свои права, должно твердо помнить о своих обязанностях по отношению к своим членам и ко всей окружающей среде. Ребенок есть личность во всяком возрасте. При внутренней дисциплине не будет ни забитости, ни недоверия и страха, не будет и лжи результата этих чувств.
Ну что ж, собственно, вот дореволюционному школьному образованию в России не так-то и много лет. Как мы выяснили, вот из передач гимназии появились только же в 19 веке. В середине столетия произошли некоторые изменения к лучшему. Но думаю, что российская педагогика могла бы много еще что сделать вот в этом направлении, но с началом 20 века нашу страну, как всем известно, вместе с ней все ее системы, образовательную в том числе, стала потряхивать. Две войны, две революции, даже три, основательно все поменяли.
Да, вот давайте теме гимназии во время войны мы посвятим наш следующий рассказ.
То есть они работали во время войны?
Да, конечно.
Ну что ж, об этом мы поговорим в следующий раз. Ну, а сегодняшняя наша программа подошла к концу. Напомню, что у микрофона были автор цикла «Петербургские гимназии», кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена Татьяна Пашкова и журналист Ирина Озерская. До новых встреч. До свидания.
Резолюция. Поставить четверку за поведение и вызвать родителей в гимназию для объяснений.
Петербургская гимназия. Передача интересная взрослым и детям.
Всех без ужина оставлю.
В следующем выпуске истории петербургских гимназий, который прозвучит в ноябре, мы поговорим о том, что происходило с учителями, учениками и их родителями во время войн начала 20 века. Ну а прямо сейчас приглашаю вас в интереснейшее историческое здание – кухонное каре Большого Гатчинского дворца, в котором до середины октября будет проходить необычный русско-датский перформанс «Лабиринты Венеры».
Я высказала все, что думала по этому поводу, и начала кричать: «Где же ты была эти два года? Я же все делала сама! Я шла сама! Без тебя! Где была ты? Почему? Почему ты лишила меня двух лет? Двух лет моего детства. Мне же еще не было 18. А сейчас ты готова войти в эту дверь и хочешь, чтобы я делилась с тобой? Я не готова!» В ответ она лишь помолчит и грустно улыбнется.
Это не спектакль в привычном понимании этого слова. Не ждите кулис и декораций, аплодисментов и антрактов. Это скорее сеанс у психоаналитика, в качестве которого вы выступаете сами. Ассоциацию эту поддерживают и люди в белых халатах, снующие по старинным пустынным гулким длинным коридорам, где в ушах отдается лишь звук шагов и еще учащенное биение вашего сердца. Нет, это не клиника. Это такое вот путешествие в глубину женского мозга. Почему женского? Потому что в беспрецедентном, именно в самом прямом значении этого слова, беспрецедентном проекте «Лабиринты Венеры» заняты 14 актрис, 14 женщин и 28 таинственных комнат инсталляций, в каждой из которых тоже обитают женщины. Для показа спектакля в России датский режиссер Нулла Фончини на предварительном кастинге из 40 претенденток отобрал 11 российских актрис-танцовщиц и еще 3 приглашенные актрисы из труппы «Cantable 2» из Дании.
Я глубоко убежден, что такого рода проекты, когда зритель, не столько зритель, сколько попутчик или товарищ,
is the way in which theater can really...
И этот способ хорош для театра, потому что позволяет выжать максимум из того, что театр вообще может.
And really become something else than film, for example.
И также театр может вот такого рода проектами показать свое отличие от кино.
But the human brain is divided in 28 areas. These are the 28 rooms we are using.
Поскольку человеческий мозг разделен на 28 отделов, то мы используем все-таки 28 комнат.
It's very exciting to see how Russian audience will receive this work.
Я очень жду того, как именно русская публика оценит эту работу. И я надеюсь, что реакция будет такой же, как во всех остальных странах. На самом деле, этот проект о встрече.
I am more the coordinator, because in reality all the material is personal material from the actresses.
И на самом деле этот проект о женщинах и сделан он самими женщинами. Я, конечно, являюсь режиссером, но я больше координатор. Я рассказываю, как им лучше использовать их собственный материал.
We remake new material every time when we come to a new city and we work with the local women.
И каждый раз, когда проект приезжает в новый город, мы работаем с актрисами на месте. Это новые истории, новый материал.
Everything what these women tell you in the performance is true.
Все, что говорят вам девушки в процессе спектакля, это правда. Это их личные истории.
Sometimes there is no text.
Иногда никакого текста не будет.
But it's their eyes or their hands.
Но вы будете видеть их глаза или чувствовать прикосновение их рук.
Their bodies without fiction.
Или их тел. И никакого вымысла, никаких фантазий.
В знаменитом кухонном каре Гатчинского дворца, в котором разыгрывается все действо, можно найти и больше 28 комнат. И по словам директора Гатчинского музея-заповедника Василия Панкратова, место для столь необычного перформанса выбрано в год 250-летия дворца не случайно.
Нам всем хотелось, чтобы одним из этапов этого празднования был какой-то такой серьезный, уникальный, громкий проект именно в области современного искусства, такой, может быть, даже с некой сумасшедшенкой, да, как говорил Федор Михайлович Достоевский. И поэтому, когда Вадим, ну, еще в Черне только предложил вот эту идею, сказал, что он уже много над ней размышляет и много думает, мне показалось, что вот это самое-самое то, что надо. 1 числа, то есть тогда, когда этот проект стартует, мы празднуем день рождения нашего главного героя Гатчинского, Павла I. И это не случайно, потому что все вы знаете про наш чудесный павильон Венеры, остров любви. И вот когда я услышал название проекта «Лабиринты Венеры», я сразу понял, к чему можно приурочить этот проект. Да, действительно, к дню рождения Павла I, ведь мы все знаем, что павильон Венеры был построен его женой Марией Федоровной тогда, когда она ждала его. И я думаю, что некоторые, скажем так, из тех чувств, которые будут испытывать посетители, которые придут к нам вот сюда на этот спектакль, наверное, некоторые чувства были ей не чужды в тот момент, когда она своего супруга ожидала и строила вот этот вот игровой такой потешный павильончик.
Впрочем, кухонное каре Большого Гатчинского дворца – это совсем не милый игривый павильон Венеры. Лабиринты этой же богини в российских реалиях представляют из себя длинную анфиладу комнат. Какие-то отреставрированные, а какие-то еще напоминают стройплощадку. История у них столь же необычна, как необычно и само представление.
Здесь прямо хочется, да, создавать что-то необычное, потому что история этого места очень необычная. Вы видите, что мы это место еще далеко не привели в порядок. И здесь действительно очень много событий происходило. Ведь эти помещения изначально использовались как квартиры, да, это как квартиры для гостей Гатчинского дворца. В частности, одним из самых знаменитых квартирантов этого вот каре был Керенский, который на самом деле именно отсюда бежал из Петрограда, якобы переодевшись в женскую одежду, а не из Зимнего дворца, как нам втолковывали. Здесь он был в одном, кстати, из тех помещений третьего этажа, где происходит этот спектакль, там были его комнаты, оттуда из окна он смотрел на матросов, которые пытались его вытащить отсюда из дворца, которые там митинговали внизу во главе с Дыбенко. Потом это полное разграбление дворца вот этой части, именно этой части. Отсюда вывозились вещи, более ценные передавались в другие музеи, а менее ценные распродавались прямо как на барахоловках в Гатчине, и до сих пор гатчинские семьи приносят вещи отсюда, из кухонного каре, нам обратно в музей.
А ведь было еще время, когда в этом здании испытывали советскую электроаппаратуру. Даже привозили специальных африканских термитов, чтобы понять, как воздействуют на электронику именно термиты. Полушепотом говорят и об имитации ядерных взрывов. С их помощью тестировали силу ударов.
Потом здесь все было разграблено, именно отсюда электронный стандарт ушел последним, когда уже музей был во всех остальных помещениях, и оттуда выносили уже все, что можно, это последние камины, полы. То есть такая, знаете, я бы сказал, такая авангардная история, про которую можно написать целый роман именно про историю вот этого вот кухонного каре. Поэтому для меня лично совсем не случайно, что такое странное, где-то странное явление, потому что, может быть, в Европе это не было уже обычным, но для нас это что-то новое, необычное, что оно проходит именно в таком сумасшедшенькое, опять повторяю, да, помещении.
Проект «Лабиринты Венеры» осуществляется датской труппой совместно с Петербургским домом танца «Канон Данс», директор которого, продюсер Вадим Каспаров, увидел подобный спектакль в Дании в 2006 году и 10 лет не мог его забыть.
Режиссер хочет вызвать чувства у зрителей совершенно иные, чем те, которые можно добиться в стандартном пространстве театральном. И я считаю, что это один из лучших проектов, которые я видел, вот подобных, если не лучший. И, конечно же, все эти 10 лет я думал, как подступиться к нему, потому что 28 комнат найти в пустых в Санкт-Петербурге – это сложно. Мы себе одну найти не можем. И вот когда мы приехали вот общаться с Василием Юрьевичем по поводу юбилейных событий, вот как раз эта идея, я ее никогда не скрывала, эту идею, всем рассказывал свои чувства, впечатления. Когда мы попали вот сюда, вот мне показалось, что вот это пространство, оно идеально может лечь на эту историю. Мы пригласили Нолу Фачини, он приехал первый в феврале месяце, первый раз с техником. Приехали сюда, прошлись по всем лабиринтам, посмотрели, они сказали, да, нам это подходит. Тогда же мы сделали первый кастинг, всех актрис отбирал лично Нола. Мы только сделали объявление, что делается кастинг, и пришли актрисы с разным бэкграундом. Кто-то с танцевальным, кто-то с театральным, кто-то с опытом перформансов, участия в перформансах. И не было задачи набрать всех с театральным образованием, потому что здесь нету задачи играть. Когда вы пройдете лабиринты, наверное, вы это ощутите. В мае был второй этап подготовки, и вот 15 сентября начался окончательный этап. Девушки обживали комнаты, и я бы сказал так, что для меня это, наверное, самый сложный проект, который когда-либо я в жизни реализовывал. То есть вот при всей как бы такой аскетичности внешней, это один из самых сложных проектов. Но я очень надеюсь, что он будет иметь тот эффект, ради которого мы, в общем-то, его и пытались сделать.
За один час спектакль могут посмотреть только 12 зрителей. Все дело в том, что в лабиринт каждый уходит в одиночку. Да, самое необычное, что для тебя индивидуально в каждой комнате разыгрывается отдельная история. И каждый зритель остается один на один с актрисой. И ты можешь вглядеться в нее, как в зеркало. И играет она только для тебя одного. Ты полностью вовлечен в действие и сам становишься актером, режиссером, зрителем. Кто-то из журналистов, присутствовавших на премьере, отказался войти в лабиринт, испугался. Кто-то жалел, что успел побывать лишь в 3 комнатах из 28. Кто-то вышел из лабиринта тихим и молчаливым. В ожидании своей очереди в лабиринт я поинтересовалась у Вадима Каспарова, как бы он по-русски истолковал сочетание «Human Specific». Именно в таком формате «Human Specific» и создан проект.
Это попытка прикоснуться и приоткрыть, и открыть в себе истинную эмоциональность и чувствительность. То есть не закрытую шорами какими-то, не маску, снять вот эту маску не только с лица, но и с сердца. Как-то так, потому что действительно именно такой формат, он открывает эти стороны у зрителя. То есть ты как бы не ожидаешь это, но постепенно искренность актеров, искренность исполнителей, она втягивает, и ты становишься как отражением этой искренности, таким же открытым.
Вадим, а вот когда вы первый раз, как вы сказали, лет 10 назад в Дании посмотрели такой перформанс, что вы почувствовали? Не плакали ли?
Нет, я не плакал, но на самом деле меня поразила вот эта искренность актеров, которые работали, и вот ощущение энергетики, неразделенной, как бы, оркестровой ямой. Я иногда часто говорю так, что вот когда два человека встречаются, да, ну, влюбленные, к примеру, они же не особо, им нужны 35 тысяч зрителей, которые будут на них сидеть и смотреть, да. То есть вот эта искренность, которая вот здесь зарождается на уровне энергетики, в этом проекте оно есть, вот этот контакт, не разделенный ничем.
Еще... А может быть, это, кстати, появилось потому, что в жизни этого стало не хватать?
Ну, вполне возможно. Наверное, это нам сейчас, знаете, может быть, да, действительно не хватает. Мы сейчас реже стали ездить в поездах. Раньше, помните, да, психоанализ обычно был в купе вагонном. Сел, выпил, раскрыл душу, потому что ты понимаешь, что придет станция Балагой, он слезет, и больше никак в жизни ты этого человека не встретишь. Поэтому уровень откровенности в вагонные споры, последнее дело, вот это на самом деле где-то и близко к этому. Вот тоже у меня такое ощущение, что то, что мы редко позволяем себе вот сейчас, даже в кругу друзей, да, мы же тоже начинаем там говорить, что мы такие успешные, у нас все хорошо, все good, мы должны улыбаться. Наверное, не хватает нам вот этой искренности, которая появляется здесь, которая может скрыть какие-то, ну, внутренние истории. Например, если вы попадете в историю, где идет рассказ про маму, к примеру, одна девочка у нас, она попала в такую комнату, так она вышла и тут же позвонила маме, бабушке, всем, потому что та история, которая была рассказана, она ее натолкнула на то, что я же это не делаю, я же это не делаю. То есть, понимаете, и такие моменты бывают.
Приглашаю следовать за мной Ирину Озерскую.
Озерскую, спасибо. Это же меня зовут в лабиринт. Интервью приходится прервать, и, честно, даже как-то страшновато очутиться одной в полутемном коридоре. Я иду к комнате Оракула. Какова моя дальнейшая судьба? В какую комнату я попаду, пока не знаю. Как, впрочем, не знает каждый из нас, какой начинкой окажется конфетка его жизни. Что было дальше, рассказывать не буду. Скажу лишь, что это был один из самых странных и необычных театральных опытов в моей жизни. И, честно говоря, хочется заглянуть в оставшиеся 25 комнат, так как за один раз больше трех, ну, четырех таких сильных по воздействию историй, перформансов, спектаклей, вот как хотите это называйте, но больше трех-четырех не осилишь. А вы можете и сами это испытать до 14 октября. Именно до этого времени спектакль в стиле Human Specific будет идти в кухонном каре Большого Гатчинского дворца. А дальше вам самим решать, готовы ли вы исследовать лабиринты Венеры и открыть в себе какие-то совсем вам незнакомые чувства и эмоции, или нет. На этом я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами до следующего понедельника, а радиоканал продолжит композиция группы «Калибри». Удачи!
Запомнить, может быть, ты следующий поклонник, не изменю малость на милость, крошечный жест, все испарилось, не надо, мы можем уничтожить взглядом, поймите, мы не для вас, так что ж, следите за каждой шедший след одной, отважной не надо, поскольку поздно я не спешу улыбку убрать, но время идет, пора ломать. Сопли утри, здесь же народ, на раз, два, три, вперед не надо.
Литературное чтение на Радио России.
Федор Михайлович Достоевский.
Кроткая.
Фантастический рассказ. Тишина продолжалась. И вдруг я ощутил у виска волос моих холодное прикосновение железа. Вы спросите, твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед Богом. Не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из 100. Для чего же принимал смерть? А я спрошу, на что мне была жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Кроме того, я знал все силы моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба. Страшный поединок на жизнь и смерть. Поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я знал это, и она знала, если только угадала правду, что я не сплю. Может быть, этого и не было. Может быть, я этого и не мыслил тогда. Но это все же должно было быть, хоть без мысли, потому что я только и делал, что об этом думал потом каждый час моей жизни. Но вы зададите опять вопрос. Зачем же ее не спас от злодейства? Я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос. Каждый раз, когда с холодом в спине припоминал ту секунду. Но душа моя была тогда в мрачном отчаянии. Я погибал.
Я сам погибал. Так кого же я мог бы спасти? И почем вы знаете, хотел бы я еще тогда кого спасти? Почем знать, что я тогда мог чувствовать? Сознание, однако, шкипело. Секунды шли, тишина была мертвая, а она все стояла надо мной. И вдруг я вздрогнул от надежды. Я быстро открыл глаза. Ее уже не было в комнате. Я встал с постели. Я победил. Она была навеки побеждена. Я вышел к самовару. Самовар подавался у нас всегда в первой комнате, и чай разливала всегда она. Я сел к столу, молча и принял от нее стакан чая. Минут через пять я на нее взглянул. Она была страшно бледна, еще бледнее вчерашнего, и смотрела на меня. И вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледными губами с робким вопросом в глазах. «Стало быть, все еще сомневается и спрашивает тебя, знает он или нет, видел он или нет?» Я равнодушно отвел глаза. После чая запер кассу, пошел на рынок, купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами оградить ее. Это была кровать для нее, но я ей не сказал ни слова и без слов поняла через эту кровать, что я все видел и все знаю, и что сомнений уже более нет. На ночь я оставил револьвер, как всегда, на столе. Ночью она молча легла в эту новую свою постель. Брак был расторгнут, побеждена, но не прощена. Ночью с ней сделался бред, а наутро горячка. Она пролежала 6 недель. Лукерья сейчас объявила, что жить у меня не станет. И как похоронит барыню, сойдет. Молился на коленях 5 минут. Хотел молиться час. Но все думаю, и все. Больные мысли, больная голова. Чего ж тут молиться? Один грех. Странно тоже, что мне спать не хочется. В большом, слишком большом горе, после первых сильнейших взрывов, всегда хочется спать. Приговоренные к смертной казни чрезвычайно, говорят, крепко спят в последнюю ночь. Да так и надо. Это по природе. А то силы бы не вынесли. Я лег на диван. А, не заснул. Шесть недель болезни. Мы ходили тогда за ней день и ночь. Я, Лукерья и ученая-сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шредера, платил ему по 10 рублей за визит. Когда она пришла в сознание, я стал меньше являться на глаза. А впрочем, что же я описываю? Когда она встала совсем, то тихо и молча села в моей комнате за особым столом, который я тоже купил для нее в то время. Да, это правда. Мы совершенно молчали. То есть мы начали даже потом говорить, но все обычное. Я, конечно, нарочно не распространялся, но я очень хорошо заметил, что и она как бы рада была не сказать лишнего слова. Мне показалось это совершенно естественным с ее стороны. Она слишком потрясена и слишком побеждена, думал я, и уж, конечно, ей надо дать позабыть и привыкнуть. Таким образом, мы и молчали, но я каждую минуту приготовлялся про себя к будущему. Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать, об чем именно она теперь про себя думает. Еще скажу. Конечно, никто не ведает, сколько я вынес, стеная над ней в ее болезни. Но я стенал про себя. И стоны давил в груди даже от Лукерии. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтобы она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвращаться, я помню это быстро, и очень успокоился. Мало того, я решил отложить наше будущее как можно на долгое время, а оставить пока все в настоящем виде. Да, тогда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать. Я восторжествовал. И одного сознания о том оказалось совершенно для меня довольно. Вот так и прошла вся зима. Я был доволен, как никогда не бывал, и это всю зиму. Видите, в моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство, которое до тех пор,
То есть до самой катастрофы с женой каждый день и каждый час давила меня. А именно, потеря репутации и тот выход из полка. В двух словах. Была тираническая несправедливость против меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер. И, может быть, за смешной характер. Хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами, в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. Меня не любили никогда даже в школе. Меня всегда и везде не любили. Меня и Лукерия не может любить. Случай же в полку был хоть и последствием нелюбви ко мне, но без сомнения носил случайный характер. Я к тому это, что нет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно. Случай был следующий. В антракте в театре я вышел в буфет. Гусар А, вдруг войдя громко при всех бывших тут офицерах и публике, заговорил с двумя своими же гусарами об том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу и кажется пьяный. Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был, и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тем и кончилось. Но на завтра анекдот проник в наш полк, и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один, а когда гусар А дерзко отнесся к капитане Безумцеве, то я не подошел к А и не остановил его замечанием. Ну, с какой же стати? Если бы он имел зуб на Безумцева, то дело это было бы их личное, мне же чего ввязываться? Между тем офицеры начали находить, что дело было не личное, а касалось и полка. А так как офицеров нашего полка тут был только я, то тем и доказал всем бывшим в буфете офицерам у публики, что в полку нашем могут быть офицеры не столь щекотливые насчет чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А. Я этого не захотел, и так как был раздражен, то отказался с гордостью. Затем тотчас же подал в отставку. Вот и вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал волей и умом. Тут как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть. Но я остался без гроша на улице. Я бы мог взять частную службу, но я не взял. После блестящего мундира я не мог пойти куда-нибудь на железную дорогу. Итак, стыд так стыд, позор так позор, падение так падение, и чем хуже, тем лучше. Вот что я выбрал. Тут 3 года мрачных воспоминаний и даже дом Вяземского. 1,5 года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать. И неожиданно, в числе прочих, оставила и мне по завещанию 3000. Я подумал и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу суд, не прося у людей прощения. Деньги, затем угол и новая жизнь вдали от прежних воспоминаний. Вот и план. Тем не менее, мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту.
Страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Кроткая» читал артист Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.